В обычной рубрике нашей программы мы продолжаем разговор о природе поведения. В 30-е годы наблюдения Конрада Лоренца за животными навели ученого на мысль, что животные иногда что-то делают только ради того, чтобы совершать само действие. И далеко не все поступки можно объяснить рефлексами, условными и безусловными. Революционные по тем временам идеи нашли признание в научном сообществе уже в послевоенное время. Подробнее об этом в рассказе научного сотрудника Института истории, естествознания и техники Российской академии наук Елены Гороховской. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Елена, мы остановились на том, что новые представления Конрада Лоренца о поведении животных вызвали бурные протесты со стороны физиологов. Его утверждение о том, что в поведении важную роль играет мотивация, и она может нарастать, накапливаясь, все это показалось коллегам крайне сомнительным.
Да, с другой стороны, на него набросили психологи. Самая большая школа, вот американские, которые занимались поведением животных, они к тому времени были, наверное, самым мощным таким научным направлением, которые достигли успехов в этой области, что в основном все условные рефлексы, а безусловных очень мало. И вот всему учатся, всему мы учимся. Животные, я почему сказала, оговорилась, может быть, и сказала мы. Дело в том, что для них бихевиоризм, может быть, кто-то слышал, это вот те психологи, которые говорят, что надо изучать прежде всего поведение. А что там, как психика? Вообще никак. И в этом смысле очень перекликались они с Павловым.
Это да. Еще до этологии уже были бихевиористы. Это не бихевиор, это
поведение. Конечно. Потому что Уотсон, который, собственно, основатель считается, хотя вообще-то считается самый-самый отец, это Торндайк, которого, собственно, он фактически, он и открыл условные рефлексы, он их просто так не называл, но даже Павлов признавал его приоритет. Это тоже американский психолог. У них модель была животная. Вся психология вот бихевиористская, да и многое другое, она рождалась во многом под влиянием зоопсихологии, так сказать. И вот эти вот американские бихевиористские ориентированные психологи, они считали, что это было просто предмет веры, что вот всему учимся. Животные всему учатся, и мы всему учимся. Нет ничего такого, потому что если все представят, что у нас так много, не у нас, у животных, а не модель человека, очень много в наследственных каких-то факторах, наследственные факторы играют большую роль, то тогда получается, что а где же наша свобода, а где наша воля, свобода, что-то придумывать и так далее, что пластичность поведения. И это стало просто предметом не просто научной веры, хотя это старались обосновать.
Это вот они научно говорили, что человек рождается как чистый лист?
Да, это они говорили. Да, вот это табула раза, действительно, это чистая табличка, чистый лист, да, это говорили они.
Поэтому, но надо сказать, вызов, что это они все-таки продолжали в данном случае идеи, родившиеся еще в 18 веке, довольно старые, взгляд на педагогику, да, два взгляда на воспитание человека.
Да, да.
Немецкая традиция и французская школа. Просто здесь это уже речь идет о некоем научном обосновании этого.
Вся эта психология рождалась в очень сложной такой системе, и она, в общем-то, была в свое время частью философии, и до сих пор с ней тесные контакты. Она как раз в этот период приобретала определенную самостоятельность. Она искала поддержки
и какую-то научную основу. Да,
да, потому что тогда очень высокий авторитет именно физики, химии, вообще вот такого
естественного знания.
Такого, да, да, очень высокий. Вот, естественно, бихевиористы, они как раз очень на это напирали, но, естественно, связи с другими гуманитарными областями, конечно,
хотя выглядит
была.
Это возложение скорее как идеология,
получается,
чем научная.
Так, получается, что так.
Ну почему? Есть врожденная информация о поведении, есть врожденные программы поведения, или их нет? Или мы всему учимся? Вполне научный вопрос.
Но если на него даешь научный ответ. Ну, а да. Если ответ заключается, находится в области веры, убеждений.
Как сказать? Дело в том, что вы оба затронули вот именно правильные моменты этой истории. Потому что, конечно, те, которые говорили, они утверждали, что они исключительно научную истину ищут и никакой идеологии не обосновывают. Но довольно быстро пришлось об этом заговорить. Потому что у психологов это было как само собой разумеющееся. Именно поэтому поведение животных, вот этология, она изучает не просто поведение животных, она изучает естественное поведение животных, то, которое для них, для каждого вида животного характерно в естественной среде. Хотя изучать могут не обязательно в природе. Лоренц вообще ничего в природе не изучал. Это может быть и в лаборатории, но цель вот именно это сложное естественное поведение животных. Вот эти американские психологи, они считают, сказали так, что поскольку каждый вид животных, если он в природе, он находится в сходных условиях, и поэтому ему приходится учиться сходным вещам. Никакого специального такого нет. Хотя, я говорю, для зоолога, даже, кстати, для нашего Павлова, он считал, что основу инстинктивного поведения составляют безусловные рефлексы. Лоренс же вообще сделал какую-то совершенно, вот это, говорю, альтернативную гипотезу, которая была, бросила, в общем, вызов. Но только благодаря тому, что он предложил такую теорию, хотя об этом как-то...
А его теория отличалась от теории безусловных рефлексов? То есть то, что Лоренс предположил, ну, внутренние механизмы, вот, производящие поведение, это нельзя просто свести к сложным, таким запутанным системам безусловных рефлексов?
Он думал, сначала он пытался так и сделать, ничего не выходило, потому что животное было очень активно и как-то вело себя слишком спонтанно, слишком не укладывались все особенности инстинктивного поведения, вот это вот, в частности, в том числе и независимость от стимулов, ее очень разная степень интенсивности поведения, которая в ответ вроде бы в зависимости от стимула была, хотя рефлекс – это реакция все или ничего. Суть в том, что у него даже такого, была основная модель инстинктивного акта, она оказалась гораздо более сложной. И там даже был маленький элемент в качестве такого маленького компонента, входил рефлекс, условный, безусловный, в гораздо более сложную систему. И, в частности, очень важным элементом было особенности восприятия животного, которые не просто вот есть стимул, есть реакция, а что как бы у них в центральной нервной системе, как он предполагал, есть что-то такое, эталон некий, вот как мы сейчас сказали, по которому он узнает, вот это то, что ему надо, это вот тот самый добыча, которая ему нужна, это его птенец, его детеныш, а не чужой. Это вот этот вот враг, от которого надо защищаться, что есть такая, как вначале это он назвал, схема. Схема вот этого объекта, на которого направлена, то есть некая невидимая
система распознавания.
Да? Да, это система распознавания.
Врождённая.
Врождённая, да. И там есть основные, вот он назвал их ключевые стимулы, и он включил вот это вот, что у нас есть просто, не просто автоматическая реакция, он знает, что искать, и все время сравнивает, животное сравнивает. Ну, там его даже ругали за то, что это что-то чуть ли не юнговское, какие-то вообще эти архетипы у животных, что ли, есть.
Получается,
что только не обвиняли.
Есть. Это обвинение, да?
Было обвинением, на которое он, потому что юнговские все эти идеи, они рассматривались как идеалистические физиологами, и его в этом обвиняли. Он сначала открещивался и говорил, что это мои представления ничего общего с этим не имеют. И только потом уже, после Второй мировой войны, когда он стал общаться с американскими вот как раз последователями и Юнга, и Фрейда, он стал понимать, что да, у него много перекличек, хотя это совершенно было независимо.
Но так воспринимали его не только физиологи в России, но и западные физиологи, то есть это его коллеги все равно не принимали вот теорию архетипов Юнга и что-то.
Нет, ну там они даже, это мало кто его непосредственно в этом. Сначала просто, что вообще вот это представление о том, что есть постоянно накапливающееся, он назвал это, специфическая энергия действия. Потому что слово энергия – это все, это уже красная тряпка.
Приговор.
Это идеализм. Да. Он это просто назвал, потому что надо было как-то назвать. Потому что вот этот вот Эрих фон Хольст, молодой немецкий физиолог, который изучал некоторые простые движения, которые связаны вот как раз с автоматической генерацией ритмически организованных импульсов, он тоже не был, вообще говоря, виталистом, но Лоренс дополнительно ввёл вот это представление об накоплении вот этой энергии, да еще придумал первая его модель, образная, чисто метафорическая, она была так похожа на виталистическую модель МакДугала, а потом вот, когда после Второй мировой войны этология была представлена уже всерьез на широкую очень международную сцену, потому что до этого не так много о ней знали, хотя были и у нас уже люди, которые знали, следили за публикациями в немецких журналах, хотя Лоренс вообще-то австриец, но он публиковался в немецких журналах, но по-настоящему этология стала известна миру уже после Второй мировой войны. Была знаменитая конференция, симпозиум по как раз механизмам поведения в Кембридже, на которой вот он выступил со своим докладом, представил знаменитую свою модель, уже не с газом, как он тогда просто, а даже еще и с водой, и с рисунком. Ее как зарубежный студент еще обозвали «сливной туалет». потому что там действительно видят такого бачка, где все время льется вода, вода.
А и что
там...
изображает эта вода, вот это желание?
Вода – это накопление мотивации, это повышение уровня мотивации. С чем это связано? Выработка идет каких-то веществ в центральной нервной системе.
А речь идет о повышении уровня мотивации в течение жизни одного животного?
Или в течение это может быть нескольких часов или нескольких дней.
Но речь идет именно об одном индивиде.
Одного и того же у нас, у животного. То есть вот если животное долго чего-то не делало, вот тот же скворец долго не охотился, он начинает охотиться просто потому, что не потому, что он хочет есть. И вообще это, так сказать, цель не биологическая, чисто внутренняя, если так можно выразиться. Субъективная цель инстинктивного поведения – это само выполнение инстинктивного поведения, а не та функция, которую оно выполняет. Ну зачем он просто так вот несуществующих мук латает и ловит? Незачем. Ну, потому что очень хочется поохотиться. Вот это вот повышение уровня мотивации, то есть стремление выполнять. Опять же, стремление вроде что-то такое нематериальное. Да?
Вот как же, какие же аргументы нашел Лоренс, чтобы убедить? Потому что звучит это действительно сомнительно. Трудно поверить в то, что животные будут делать нечто ради того, чтобы делать, ради самого действия.
Дело в том, что главным аргументом для него было его наблюдение. Наблюдение и потом эксперименты некоторые. Ну, он мало экспериментировал и уж количественно ничего не делал. Гордился, когда вот уже после того, как он получил в 1973 году вместе со своим соратником, голландским зоологом Николасом Тинбергеном и тоже знаменитым немецким физиологом Карлом Фришем Нобелевскую премию. Это вообще удивительно, что по зоологической тематике, а вообще фактически им дали за этологию, чтобы дали премию, такого, наверное, больше никогда не будет.
По физиологии и медицине, да.
До этого было любительство, а тут зоологи обрадовались, что можно их любимое, естественное поведение, такое удивительное, разнообразное, интересное, а не просто какие-то примитивные реакции в лаборатории, можно изучать, ставить какие-то вопросы в рамках этой теории, новые были целые программы выдвинуты изучения поведения, вот тех же ключевых стимулов, этих врожденных пусковых механизмов. Если это у нас есть сложные, прямо вот целые действия, движения определенной формы, они как органы, их можно изучать, они имеют значение даже для систематики. И вообще можно сравнивать разных животных, то, как эволюционировало этого поведения, как из одного возникало другое. Язык животных, невербальная коммуникация, в том числе наша, можно рассматривать там. Там очень много вопросов, которые сразу, благодаря выдвинутой им теории, сразу стали таким вот программой для действительно новой науки, для экспериментальной новой науки. Начался дикий бум.
С научным сотрудником Института истории естествознания и техники Еленой Гороховской беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публика.